I'm saying happens to be the oldest message of human wisdom. Look within. Find your own divinity and then touch yourself. Social and material struggle.
Продолжаем постигать логику нашего мозга. Зайдем в контекст детской песочницы. Маленькие дети в ней играют в машинки и в пасочки. Девочки нагребают совочками песок в разноцветные пасочки. Затем, когда формочка наполнилась, они переворачивают формочку, и на земле остается незатейливая фигурка из песка. Попробуйте заберите у ребенка игрушку, он сразу же заплачет. Они редко отдают игрушки друг другу, прижимая их к себе. Сознание ребенка еще очень слабое, и в нем нет полного представления о вещах и ценностях. Мозг в момент осмысления действительности присваивает все, что можно присвоить, и делается зависимым от вещи. Впоследствии эта реакция ослабляется новыми умозаключениями о непервичной ценности вещей. Зайдем в контекст первоклассника. Контекст – это относительно законченная в смысловом отношении часть текста или высказывание. Мы используем это слово в несколько другом значении. Контекст – это логическая ситуация, в которой происходит приспособление субъекта к действительности. В разных ситуациях мы ведем себя по-разному, а так как все действия зависят от того, что происходит в голове, значит нужно провести анализ процессов в мозге, чтобы выяснить причину изменения формы приспособления. Итак, первокласснику купили новые вещи к школе. Тетради, учебники, школьную форму. Представим, что у нашего первоклассника сосед по парте попросил ручку, так как он свою оставил дома. Обычная ситуация. Посмотрим, что будет происходить в это время в мозге. Во-первых, мозг помнит, что он находится на уроке, то есть в ситуации, где нужно вести себя по определенному типу, не как дома, сидеть смирно и слушать учителя, как велела мама. Во-вторых, мозг воспроизведет образ пенала в портфеле, где действительно лежат запасные две ручки. Затем он при помощи операции сравнения сопоставит свою ситуацию с ситуацией мальчика, обратившегося к нему с просьбой, и выдаст вопрос, а почему у него нет ручки? И наш первоклассник произнесет этот вопрос, чтобы сравнить ситуации. Мозг обязательно проведет анализ исхода ситуации, то есть он предположит, что может произойти в будущем. Вернется ручка опять в пенал или нет, и какие будут потери, если она не вернется? Только после этого наш первоклассник даст ручку, которая ему принадлежит. Мозг помнит обо всем, что он присвоил. И если ручка вернется сломанная, то он испытает раздражение. В другой раз он уже не даст такому мальчику ручку, так как он ее не бережет. Но со стороны наш первоклассник будет выглядеть уже скупым или жадным. Возникает пара – бережливость и скупость. Бережливый, по словарю, это бережно относящийся к имуществу, расчетливый и экономный человек. Скупой – это чрезмерно до жадности бережливый. Разница между понятиями – опять в мере. Логически эти понятия не различить, особенно если мыслить крайностями. Обычно мозг рассуждает так. Если раздавать всем ручки направо и налево, то вы, во-первых, будете глупо выглядеть и вас начнут обманывать, чтобы пользоваться вашей глупостью. Человеку не нужна будет ручка, а он ее попросит, чтобы у него было больше. Одна крайность. С другой стороны, жадность – это тоже плохо и не приветствуется среди сверстников. Как же поступить, чтобы поступок был нравственным и не был похожим на безумие? Дома наш первоклассник спросит у родителей, как быть, и они ему ответят, чтобы он берег то, что для него купили, потратив немалые деньги. Зайдем в ситуацию с нищим. Вы идете по улице и видите, как нищий человек просит милостыню. Мозг мысленно проведет примерный подсчет количества денег в кошельке и проведет анализ предстоящих покупок и расходов. Мозг просто так не разбрасывается тем, что ему принадлежит, без учета, и вы не швырнете нищему пачку долларов, а посмотрите мелочь в кармане, но даже не будете бросать мелочь, если в кармане всего лишь несколько монет на проезд. После подсчета денег мозг проведет анализ ситуации и выдаст несколько умозаключений по поводу нее. Во-первых, он покажет крайность, как вариант безумия, если отдать часть денег. Если каждому нищему на дороге отдавать какую-то сумму, то можно ведь разориться. К тому же мозг проведет анализ исхода ситуации. Нищий может ведь и пропить наши деньги, и результат нашего милосердия будет отрицательным. Мы не поможем, а сделаем плохое дело. Затем мозг сопоставит данную ситуацию с нашей. Он вспомнит, откуда у нас появляются деньги, и предположит, почему у нищего их нет. Он ведь может тоже их зарабатывать, а раз он этого не делает, значит не хочет или много пьет. И в той и в другой ситуации не мы, а он выглядит безнравственно, поэтому можно денег и не давать. Однако мозг помнит, что есть вероятность, что весь этот анализ ошибочный, и человеку действительно требуется помощь в беде, что мы тоже можем оказаться в беде, и тогда нам тоже помогут. Но кто нам поможет? Этот нищий вряд ли чем-то сможет помочь. Эта бесконечная логика может продолжаться внутри сознания еще долго, пока не пройдет раздражение от ситуации. Но в любом случае, выводы о нашем поступке не изменятся. Исхода ситуации может быть только два. Мы дали деньги нищему или прошли мимо. Поэтому мы себя будем считать бережливыми, а он нас скупым. Ситуация с правительством. Она известна всем. Они не выдают нам зарплату, а сами ездят на мерседесах. Отсюда все выводы сознания однозначно. Правители жадные, а они утверждают, что это экономия. Итак, понятия не отличить. Обратимся к формальной логике, которая оперирует мозг. В системе экстремального мышления существует только две категории людей для мозга. Те, кто жадный по отношению к нему и менее выгодный в результате, и те, кто не жадные, а значит выгодные. Сам же мозг себя считает не жадным, а экономным или бережливым. Такова логика эгоистического мышления. В нем все умозаключения сопоставляются с личной выгодой. В результате мы имеем четыре типа крайностей. Жадный – не жадный, бережливый – не бережливый. Это четыре варианта возможных в логике людей по степени выгоды для себя. Мы должны помнить, что мозг умозаключения делает на основе образов и при помощи известных операций мозга – сравнение, синтез, анализ, абстрагирование и конкретизация. Мозг сравнивает всех людей из действительности и соотносит степень их жадности в ситуациях. При сравнении ситуаций он выбирает определенную позицию для себя, каким ему быть, жадным или не жадным, а точнее, каким себя считать, жадным или не жадным. Жадный – это эгоист, тот, кто думает только о себе и никогда ни с кем не делится, все забирает себе. Нежадный, эгоист, тот, кто не является жадным, потому что иногда делится, когда это выгодно. Небережливый, эгоист, тот, кто не бережет что-либо, либо свое, либо чужое, либо не свое, не чужое. Бережливый – это тот, кто бережет и свое, и чужое. Даже при разборе логических вариантов видно, что невозможно найти отличие между этими понятиями. Ведь каждый человек может сказать, что он бережлив и к своему, и ко всему чужому, и что он не жаден. Но когда видишь реальную картину отношений между людьми, то по всему понятно, что люди и жадные, и небережливые. Мы зависимые от вещей, очень жадные, причем намного выше ценим свои вещи, чем жизнь другого человека. Более того, считаем это справедливым, честным и даже рациональным. Свой кошелек, свою зарплату и свои вещи мы никогда не отдадим без выгоды. Причем выгоды быть нравственным является также выгодой для человека. Мы эгоисты в своей самой основе. Даже когда выбираем яблоки, мы долго осматриваем их, выбираем самые лучшие из всех лежащих. Это даже нелогично брать средние или плохие. Из всех предложенных вещей человек выберет всегда лучшую для себя. Поэтому право выбрать первым всегда самое привлекательное. Это встроено в общую логику, и никто не будет осуждать вас, что вы эгоистично поступаете, оставляя другим менее выгодную ситуацию. Другой логики и быть не может. Возьмем закон о частной собственности. Где он написан? В природе? Нет. Земля не разделена на какие-то куски животными и не огорожена. Любой жук может найти свободное место и сделать на нем себе убежище. Мы же разделили все, и здесь все кому-то принадлежит. И чтобы построить дом, вы непременно должны к кому-то обратиться за разрешением. И вовсе не потому, что здесь кто-то что-то бережет, а потому что каждый кусок земли может принести кому-то благо. В капиталистической формации это будет частный собственник, в социалистической – государство. Есть до сих пор места на планете, где вся собственность принадлежит одному человеку – королю, царю или неважно кому, важно на каком основании, кто придумывает закон о частной собственности и является ли он объективно справедливым. В давние времена все законы придумывал главный тиран, руководитель общины, царства или королевства. Король издавал указы, все ему подчинялись. Сегодня, благодаря относительному прогрессу сознания, мы пришли к обществу, где по различным основаниям определенное количество людей распределяет собственность и утверждает свою деятельность придуманным ими же законодательством. Но разве справедливо утверждать такой закон, если собственность есть не у всех? Кому он выгоден? Тому лишь, у кого собственность есть. А откуда она берется? Ее можно приобрести как раз у того, кто придумывает такие законы. Таким образом, закон о частной собственности является несправедливым, потому что, чтобы прописывать такое в Конституции, нужно вначале дать эту собственность всем, чтобы все были в одинаковых условиях. И существующее поколение, и следующее. Тогда есть смысл защищать этот закон. Сегодня милиция и армия защищают закон о частной собственности невежественно и слепо. Они просто разобщены и не имеют представления о справедливости. Их личность подавлена невежеством и нравственной безграмотностью. Любое правительство или государство во все времена защищало законы посредством как раз силы, то есть армии. Если вы нарушаете закон, вас силой изолируют от общества. Если вы в массе нарушаете закон, то ваш бунт будут сдерживать солдаты. Но странность заключается в том, что ни бунтари, ни солдаты, ни представители милиции не имеют частной собственности. На каком основании они устраивают представления на площадях и улицах планеты, непонятно. И еще более непонятно, как можно отменить закон о частной собственности. И что тогда будет дальше? Мозг не знает ответов на эти вопросы, не видит выхода и перспектив. Он из двух зол выберет меньшее. Отмену частной собственности он представляет абсурдом, ведущим к полному беспределу. Поэтому мы защищаем законы, которые ничего нам не дают. Более того, они деградируют общество и со стороны обнаруживают наше массовое безумие. Так что же бережет человек? От чего так зависимо наше сознание, что мы слепо отдаем своей жизни за эти ценности? И что это за ценности? Частная собственность. Мечта о своем доме, в котором можно устроить себе счастливую жизнь. Всю историю человечества это была основная причина всех войн на планете. Новое поколение, которое постоянно пребывало, никто никогда не ждал. Для них не строили дома и не создавали условий. Все до них всегда было распределено. Дом нельзя было построить, потому что земля принадлежала представителю предыдущего поколения. У него нельзя было ничего отнять, потому что он прописал закон, который защищала армия. Поэтому они должны были заработать собственность сами, как и их родители. Поэтому они с перерывом в 30-40 лет всегда выходили в поле и убивали друг друга вначале мечами, потом саблями, ружьями, потом автоматами. Человеку, у которого ничего нет, нечего терять. Ему остается только присоединиться к общей толпе и идти захватывать частную собственность. Война всегда давала возможность устроить жизнь новому поколению, как и революция. Победители, те, кто остался, захватывали чужую территорию и собственность, и на ней устраивали свою жизнь. Затем рождалось новое поколение, и все повторялось по кругу. И эта инерция продолжается уже тысячи лет. Тысячи лет мозг человека не может решить одну интересную задачу с двумя неизвестными – бережливость и скупость. Что и от кого бережет мозг человека, и почему он настолько жаден, чтобы научиться это отдавать? Ответ на эту задачу очень прост. Бережливость начинается только тогда, когда уменьшается жадность, ибо только в том случае человек обретает истинные ценности. Они не в бесконечно кирпичных стенах, которые равнодушно созерцают наше безумие, оставаясь в пустоте. Ценности не в автомобилях, которые бесконечными рядами мокнут под дождем. Ценности не в золоте, не в мебели и не в технике, не в мобильных телефонах, не в посуде и не в одежде, которой завалены все магазины. Этих ценностей можно произвести еще в миллион раз больше. Они создаются в течение 10 минут и не являются живыми. Личность человека еще очень сильно подавлена невежеством и упрямством мозга. Понять, что такое истинная бережливость, вы сможете, как только начнете уменьшать жадность и легко расставаться с вещами, которые не имеют для вас смысла и не являются ключевыми в жизни. Начните с соседа, который у вас просит молоток на 5 минут. Помните, если вы думаете о себе, а не о соседе, которому нечем забить гвоздь, то очень трудно будет расставаться с молотком даже на 5 минут. Мозг, сосредоточенный на самом себе, никогда не сможет отличить бережливость и скупость. Думайте о людях вокруг, тогда будут видны перспективы для сознания. Сберечь свое время для настоящих ценностей не помогут никогда бесконечные комнаты роскошных дворцов, которые придется мыть и ремонтировать. Сберечь дружбу и любовь никогда не поможет жадность, ибо мозг любимой женщины не способен откликаться на эгоизм. Он сам эгоистичен и признает только бережное отношение к себе. Люди будущего навсегда пересмотрят законы о всех видах собственности, потому что поймут, что сберечь следующее поколение не удастся до тех пор, пока полностью не построят для них собственность. Они просто пересчитают всех рожденных людей и построят им квартиры и дома для каждого. Рожденный человек не должен будет думать о себе всю жизнь, искать способы получить квадратный метр и прожить в нем всю свою молодость, считая это счастьем. Ведь ему нужно будет думать о людях вокруг, сосредоточенно и вдумчиво, совершать для них открытия, создавать новые перспективы, думать, будучи врачом, как сберечь их здоровье, думать, будучи учителем, как сберечь эту гармонию и дать такие знания детям, которые никогда не позволят им вернуться в рабство эгоизма, думать, будучи строителем, о том, где построить дом для людей, чтобы они не думали о нем уже никогда, потому что он о них позаботился. Сегодня человеческий мозг не знает, что такое бережливость. Мы жадные до всего, что нам даже не нужно. Мы уже выпотрошили всю планету, загадили ее до неузнаваемости, вырубили всю, закоптили бензином и выжгли, заполонили бесконечными домами и заводами, считая, что наше пребывание здесь несет какой-то смысл. Для кого? Каждый день миллиарды людей садятся в машины и едут на работу за 5-10 километров от дома. При самом скромном подсчете расход бензина на планете составляет миллионы тонн, только чтобы приехать туда и обратно домой, проводя долгие часы в пробках. С учетом того, что на работе человек лишь участвует в массовой войне за те же ресурсы планеты в вечном соревновании, можно сказать, что даже по этому показателю мы не являемся хозяевами планеты и разумными существами. Мы еще не научились даже достойно выживать и сопротивляться своей природе.